представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, продолжается авторский цикл психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой «Любви негромкие слова». В предыдущей передаче мы возвращались в детство, вспоминали наши отношения с близкими, вспоминали о том, какие у нас были игрушки. И не лишне для каждого человека вспомнить свое детство и поразмышлять о нем.
Вернуться в детство. Там очень много наших ресурсов. Есть о чем подумать, поразмышлять. И вот у Владимира Леви, книгу, которую я сейчас держу, «Нестандартный ребенок», книга вторая, она за 83-й год аж была. Но эта книжечка мне дорога, мне, потому что она меня учила жизни. Понимать людей, формируется человека ощущение, чувствуешь человека. Поэтому лишние слова порой даже не нужны здесь. Чем человек старше, тем у него меньше претензий к своему детству. Желание что-нибудь добавить или прибавить к родителям, их восприятию. Все более мы становимся к их воспитанию и к их личности, мы становимся все более снисходительнее. И вот там я просто зачитаю маленький кусочек небольшой в этой книжке. Пишет инженер, ему 33 года. Из кинофильма своего детства я хотел бы оставить в вечности несколько кадров. Мне около 3 лет. Просыпаюсь. Утро пасмурное. Но во мне прыгает солнце и сталкивает меня с кроватки. Бегу к родителям. Они еще спят, обнявшись. Тормошу. Просыпаются, смущаются, сердятся. А я на них прыгаю. Ну, представь себе, мы проснулись сейчас, и у нас пасмурное. Утро туманное, утро седое, да? А у него солнечный зайчик там внутри. Вот в детстве, это его, когда он маленький совсем. Я помню женщину одну. Она пришла на консультацию, судьба у нее нелегкая. Она сама филолог по образованию, такая тонкая натура. Не очень здоровый человек, 54 года. Со старшей дочерью отношения сложно складывались. Она еще взяла, будучи очень зрелым человеком, родила парней 2. Жила бедно. Этих мальчишек она потом привезла в приют. Ну и приходила, узнала, что ей было просто материально очень тяжело воспитывать. И мы с ней, я стала, ну это было давно, я очень благодарна этой рабе Божьей Людмиле. Детство было очень тяжелое. Мама ее обзывала, бабушка обзывала. Не буду повторять слова какие, потому что папа ушел, и всю боль такую, знаете, обделенную мужским вниманием, и вот эту свою боль, обделенную мужским вниманием и заботой, они перекладывали на этого ребенка. И считали, что вот причина вот того, что он ушел из семьи и так далее. И я вот с этой женщиной, которая была 54 года, мы искали, ну где она была счастлива. А потом нашли. Когда ей 2 годика, она говорит, я сопливая, стою в кроватке, счастливая, а мама меня обзывает, тварь ты поганая и так далее. А я улыбаюсь. Это вот ее Сбербанк вклад, называется «Мое счастье». Вот туда надо вернуться иногда. Это она была. Вот. Поэтому часто порой бывает трудно найти вот такие минуты людям, где они были действительно счастливы. И опять-таки я хочу сейчас немножечко, вот здесь чудесная есть сказка такая у Владимира Леви в этой же книжке про фонарик. Вот. И мы часто с таким фонариком на самом деле ходим и высвечиваем душу своего близкого человека, как под рентгеном. Надо бы свою просветить. Ну, помните притча о бревне и соломинке? 7 лет то ли приснилось, то ли придумалась такая маленькая сказка. Жил хороший человек. У него был волшебный фонарик. Когда он зажигал этот фонарик, то становилось видно, какие все на самом деле хорошие, и как всем больно и страшно, и как нельзя никого обижать, и как можно жить весело, чтобы всем было хорошо. И ходил этот человечек, и светил повсюду фонариком, и всем было хорошо. Но нашелся другой, который не хотел, чтобы всем было хорошо. Все время прятался от фонарика, чтобы никто его не увидел, что и он может быть хорошим. И однажды, когда хороший уснул, украл у него фонарик. Хотел разбить, но не тут-то было. Фонарик волшебный, не разбивается. В воде не тонет, в огне не горит. И тогда закопал фонарик в землю. До сих пор ищут. Ходит где-то по свету близкий мне человек. Песня поется. Пусть оно нежность мостит и в дождь, и в снег. И... Вот мы ищем с фонариком. Кто там кто-то единственный, неповторимый. Или с единственным неповторимым минуту счастья мы ищем. И не можем ее найти, обрести. Или нужное слово, чтобы в ответ не получилось бранное, брань или что-то еще. Все мы мучительно ищем. В чем причина? Я, опять-таки, не оракул. Я просто размышляю. А все ищут. Вспомните фильм «Доживем до понедельника». Там, где мальчик, счастье, когда тебя понимают. Не ты понимаешь, а тебя понимают. И я бы добавила, когда и ты понимаешь. Вот это очень важно, взаимопонимание. Так вот, если мы посмотрим, почему так трудно получается, что мы умные люди, много знающие, теперь уже и в церковь пришли, и знаем там, какую молитву когда читать и что говорить. А вот здесь, тоже в книге Владимира Леви, есть там «Ноктюрн сыну» в конце. И там «Мы остались с тобой вдвоем, мой мальчик, ты спишь, а я думаю, как научиться быть взрослым? Ты так уверен, что я умею, что я это умел всегда, а я не имею права тебе разуверять. Да и не получится до поры до времени». И дальше папа рассуждает, когда малыш спит. Очень серьезные вещи и слова. В лейтмотиве этих слов будем дальше размышлять в этой передаче, в следующих. «Слушай, мой мальчик, вот что спасет. Строить понимающий мир». Ну, что спасет человечество, да, если так? «Строить понимающий мир, начиная с себя. Первый главный навык – открыть непонимание. Научиться освобождаться от мнимого понимания. Строить понимающий мир здесь, сегодня, сейчас, и в своих данностях и обстоятельствах, в своем непонимающем, непонимаемом окружении – это страшно трудно, мой мальчик. Это немыслимо сложно. Не на бумаге, а в жизни. Задача любых – двоих, троих, четверых. Задача всеобщая. Как я обрадовался, наконец-то открыв, что не понимаю себя. Как ужаснулся, увы, не вовремя, что не понимал ни своих родителей, ни своих друзей и возлюбленных, ни твою маму, как и ты. Я слишком торопился быть понятым». Я читаю сказку христианскую внучке. Сказка про большой театр написала балерина Лиепа. И когда описывает там какие-то фабулы, мне это нравится, интересно. А что за поворотом? А там кулиса, там мышка шепчет, что-то еще. Но когда описывает то, что нельзя, вот нематериальное что-то, звук, шорох, платье, переливы платья. Что-то. Помните, вот как тот мальчик, который сказал, что я не читал литературу, мне неинтересно. И я себя ловлю на той мысли, что мне хочется побыстрее вот эту фабулу как детектив раскрутить. А вот все нюансы тонкие какие-то. Помните, когда мы в школе учились, описывается природа в произведениях. Да зачем мне эта природа? Поцелуется Наталья Ростова или нет с Пьером? Замуж выйдет или нет? Не вот это надо. Сейчас к этому нас приучают. Вот эти вот, чтобы нюансы, которые в жизни, а все без слов. Шорох трав, блеск луны, все без слов и все нему. Если бы слов заветных люди не повторяли, этим словам, наверное, больше бы доверяли. И я себя ловлю, что я тоже в этом мире, он как-то на меня воздействует. Быстрее, быстрее, короче, короче и так далее. По телефону то же самое, когда долго говорит. Но я, правда, пытаюсь сейчас, пусть меня простят некоторые, есть у меня такие долговорящие люди. Я говорю, ластонька моя, с какой целью вы ко мне позвонили? Давайте определим цель. Корабль, который не знает, куда плыть, любой ветер попутный. Поэтому человек мне рассказывает, женская психология, что у батюшки случилось, кто разошелся, кто в монастыре там что-то. Говорю. Я ему скажу, мне на самом деле это неинтересно. Вот, ну давайте конкретно, по какому вопросу вы звоните мне, тогда я буду отвечать. Это будет разговор предметный. Это дисциплина ума. Так вот, понимание. Я сейчас нарицательный. Я поняла, что я мужа не понимаю. Прожив много лет, и до конца ты была для меня, был или была, сейчас или был, или живущий сейчас, что это целая неведомая планета со своим режимом, со своими мыслями и так далее, другой человек, инаковый. Да, общие дети, общее хозяйство, общие фамилии, все прочее, но его мир другой, и он меня не пускает в этот мир. А я не пускаю свой, где-то какую-то часть открою. Если посмотреть, то начать... Помните, я открыл в себе, что я торопился, чтобы меня поняли быстрее. я в этом, Владимир Ильич, возвращаемся, да, фразу, я понял, что я не понимал, что я неопытный в распознавании человеческого настроения, этих нюансов очень тонкого общения, роскошь общения, который говорил Экзюпери, что даже можно без слов, одним взглядом, поворотом головы, понять, что человек хотел сказать тебе, а он поймет, что сказал ты, да, слова не нужны совсем. Но это ж такое сокровище. Когда мы узнали, что мы не понимаем какого-то человека, это может быть мама, которой сейчас 78 лет, которой высокое давление, которая радуется, когда мы приезжаем, вдруг давление идет на попятую, нормализуется. И мы целыми днями только думаем про маму, понимая, что мама самое дорогое, святое, нужно продлить ее годы жизни. Но мы об этом говорим в передаче «Встречаем старости». Но не является ли это капризами мамы? Не является ли то, что мама нас использует таблетку для своего одиночества глубинного? Ну, муж ушел из жизни, дети выросли, внуки тоже далеко. Так вот, доченьку держит на короткой веревочке, чтобы доченька каждый день приезжала, звонила, ухаживала. Хотя мама сама может сходить в магазин, и это нужно ей сходить. Но какая-то тренировка должна быть все равно для... Вот. Поэтому очень трудно менять себя. И тяжело, и боязно, и страшно. Тем более, когда речь идет практически об измене всего стиля жизни. Если мы были для мамы постоянно ребенок, которого она вразумляла, наставляла, критиковала, обижалась, то уже этому ребенку 50 лет, и пора бы уже начать жить своей жизнью. Но сложно, вдруг я маму обижу. Вдруг у меня очередной приступ будет сердечный. Много таких заморочек, которые нам мешают до конца быть искренними с мамами и сказать: «Мама, ну пора уже немножко тебе тоже повзрослеть. Ты сейчас становишься маленьким капризным ребенком. Дай мне конфетку», — просит маленькая внучка, которая 3 годика. «Дай мне хорошее настроение, чтобы у меня давление понизилось» и так далее. Простите, я никого не хочу обижать, но часто бывает, что мы спекулируем, используем других людей. Вот. Поэтому очень трудно поменять этот стиль жизни, модель поведения. Для этого должна быть какая-то еще и смелость определенная. Не дерзность, не нахальство, а смелость и мудрость одновременно. Во-вторых, нужно очень трудно, чтобы перейти от позиции «изменить другого» к позиции «измени себя сам». И требуется очень много времени. По себе этот шаг, когда я уже хочу изменить себя саму, в отношении с кем-то человеком, это уже небольшая победа. Но она требует подкрепления. Так вот, и часто бывает, и вы сами знаете, это, конечно, открывая не Америку, когда просим, и Бог просимое не дает. Год, и два, и три, и пять. Говорит, ну сама-то немножко поработай чем-то. И может даже вот это вам и известна эта притча о двух ангелах, который просьбы носит на небушко туда, а второй лежит на облаке, ну, спокойненько такой, в хорошей позе отдыхающий. Говорит, а у меня благодарственные молебные, а их очень мало. Обычно дай. И вот сегодня у меня был разговор с женщиной. Типичная ситуация. Одна воспитывала сына, очень быстро разошлась при первых же таких шероховатостях семейной жизни. Мама с папой благословили, да и подтолкнули к этому. А вот и одна воспитывает мальчика. Естественно, проблем будет выше крыши. Трудно воспитать мужчине без папы. Трудно женщинам. Что по-женски воспитать. Никого не хочу обижать, конечно, но это титанический труд. Должна быть еще и титаническая мудрость при этом. Я говорю, а почему не можем поблагодарить? Не меняется сынок, она тоже не меняется. Очень сложно сразу, боязно как-то. Мама, которая тревожится за сыночка, пытается ему соломинки подстелить и так далее. Вдруг скажет, так, иди устраивайся на работу, тебе уже там 17 лет и так далее. Хлеб зарабатывай, да и меня еще корми. Сложно маме переступить этот шаг. Я говорю, ну мы же можем, Бога просим, дай. А Бог говорит, так ты меня поблагодари. Вечером пришла, сынок спать лег. Господи, спасибо тебе. Ни аварии не было. Ну, согласен, не затопило, ни войны не было. Ни и так далее. Сынок у меня здоровый пришел, руки, ноги целые. Вот 2 дня назад или 3 дня по смс-ка пошла по телефону. Отец Александр, не знаю, откуда они ехали, отец Александр, 2 маленьких детей, Анастасия и Дарья, и мамочка попали автокатастрофу. Молитесь, мама сразу погибла. Отец в тяжелом состоянии. 2 малютки тоже. Тоже через несколько минут пришла смс-ка, что девочка, по-моему, Дашенька, погибла. Осталась 1 девочка. Вот ехали. Мы не знаем, что за поворотом может быть. Вчера консультировала молодого человека. Я говорю, учитесь. Прости, Господи, меня. Я сама, ребятки, тоже на одни и те же корабли, тоже наступаю, мои хорошие. Ехал молодой человек, еще только новоначальный. Я говорю, когда батюшка говорит, говорит не он, Бог устами батюшки вам что-то говорит, вслушивайтесь, положите себе сразу в сердце и в кармашек. за 2 недели, за неделю, сейчас забыла, молодой человек покрестил жену, покрестил ребеночка, впервые исповедался, осветил дом вчера, поехал ко мне на консультацию. Ехать надо 150 километров. Когда осветил дом, батюшка деревенский говорит, ну откуда он ехал? Говорит, так, молись, прочитай молитву на дорогу. Прочитал, попал в аварию, слава Богу. Ну, слава Богу, живые, машину там и так далее. Рассказываю тестом про барашка, барашек бутылки нарисовать. Как барашки живется? Тесно, нехорошо. А что он? А его убить скоро должны, потому что там, ну, на мясо, для мяса. Я говорю, так, что случилось с вами? Я не знаю, он говорит, аварию попал. Я говорю, понимаете как? Была у вас ситуация смертельная для вас, вы в силу, ну, своего мужского характера, что вы рассчитали, но это глубинно ушло, барашка надо на заклание убить. Смерть. Я говорю, батюшка вам что сказал? Надо было постоянно, не знаете, молитвы, Господи, помоги, Господи, помоги. Вот поворот проехал, слава Богу. Вот там авария, ситуация была сложная, какая-нибудь там блондинка ехала, что-то еще. Господи, слава Богу, постоянно надо вот славословить Бога и говорить молитву. Тем более священник сказал. Я говорю, вот вам первый горчичник уже прилетел. Сделал несколько добрых дел духовных, все, жди, что обязательно лукавый какой-то пакость. Поэтому бдительность должна быть. Посмотрю, знаю, как дальше будет. Вот. Так вот, трудно поменять себя очень, да, начать с чего-то. И особенно это, вот мы когда смотрим с вами, куда лукавый метит. Ну, вам, честно говоря, так волнует там в Америке. Ну, показали нам какие-то вещи, да. Смотрим, что там наводнение сейчас, да ну, жалко людей. Ну, я про себя думаю, Америка богата, они быстро, у них постоянно, это не как птица Феникс, отремонтируют, это не как у нас по ЖКХ находить. Справки на субсидию там старушки должны и так далее. По годам это все идет. Проходят мытарство уже здесь на земле. Там они это. То есть я посочувствую, да, безусловно, но не так всем сердцем. А вот когда дома, а вот когда у дочери или у сыновей что-то не клеится, когда у меня с мужем там или со свекровью каким-то, или с родителями, вот семейная сцена самая уязвимая. Потому что Господь сказал, там, где двое сольются в плоть единую, не только одно тело, одно сердце, одна судьба, одно горе, одна радость. Вот туда стрелы лукавые бьются обязательно. Так вот, читая Матронушку, житие, вы уже на 100 раз тоже прочитали, мои дорогие. Я просто возвращаюсь к этой дивной старице нашей, любимой Матронушке. И что она пишет? К примеру, вот, называется «Житие чудеса святой праведной блаженной Матроны», московская книжка. Вот на одной страничке. Помогала Матрона тем, у кого не лада семейная жизнь. Однажды к ней пришла женщина и рассказала, что ее замуж выдали не по любви, и с мужем она плохо живет. Бывает такое. А бывает наоборот, не по любви, потом так срослись, что без него и мыслить не может, даже когда в мир иной ушел. Как же она без него? Значит, жила плохо. Матрона ей отвечает, а кто виноват? Виновата ты, потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе. И мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь. Слушаться, послушать и так далее. Потом далее. Что часто бывает у нас? Я вот это бывает порой, ну как порой, тоже я тоже учусь, мои хорошие. Порой лень рассуждать становится о людях, которых ты видишь. Раньше рассуждала, эти психологические мозги, это все раскапывала, раскручивала и так далее. Думаю, что ты суешься, какое тебе дело? Бог ведет его. Да, по закоулкам, по помойкам, почему-то еще, но Бог его ведет. Ты помолись, Господи, не дай ему погибнуть для вечности. И все, не надо ничего. Чего лишнего говорить, это не наше дело, нечего соваться. И вот она тоже говорила, и вам известно, может быть, повторяйте. Учила не осуждать ближних. Она говорила, зачем осуждать других людей? Думай себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков? Дальше другая старица у нас, в селе Клыково, также говорила, что ты суешься, лезешь. Каждого Бог ведет. И еще, когда слышу, ну вот и молодые люди там или кто-то, да он безбожник, да он не так молится, или он божник, но не так молится, не так совершает все. Святой Отец говорит, не судите религиозной жизни. Это не нам не дано. Не судите никогда. Тайное. Поэтому, что мы некоторые слышу женщин порой? Про священников говорят, про кого-то, батюшка хороший, нехороший. Откуда ты знаешь, может быть, там слезами, как Давид, всю подушку омочил слезами. Не знаем. Все, запрет должен быть. Не наше дело. О себе надо думать. А почему бывает порой? И часто иногда бывает момент, тоже, когда Матронушку читаю, это она-то старица, боялась умереть. батюшка накануне смерти ее исповедовал, причастил. «Боишься, матушка?» Она говорит: «Боюсь». Это она-то боялась. Это она, которая творила столько добра, была гонима и поругаема. Так вот, и когда мы приезжаем в Москву и смотрим ее раку, где лежит, как ко мне живой, так и ко мне сейчас приходите, рассказывайте, и я вас всех услышу. А второе, что там написано, мне так нравится: кто ко мне хоть раз приходил, я вас на небе встречу. И она уже немножко в сторону чуть отойду, когда я слышу, эти вот богемные всякие, вот бомон собирается такой духовный, да, и вот балаболит, простите меня, о спасении святых отцов, одного, другого, третьего. Вот такое смакование идет, знаете, как литературная гостиная, только сейчас духовная, да, и страшилки рисуют. Я не знаю, друзья мои, честно говорю, не знаю. Матронушка боялась, она настолько высвечивала свой внутренний мир. Но если она нас будет встречать, я вас встречу. Все, проводник будет. Только к ней приходите, просите помощи. И все равно мне кажется, что когда я говорю, что Господь, вот, ну, это мое ощущение очень внутреннее, да? Когда послушаю некоторых святых отцов, думаю: Господи, да мне там, я ниже плинтуса, да меня он пнет, Господь своей ногой, пошла вон отсюда. Поэтому вот эти вот в наши беседы не полезны они нам. Потому что один младостарец другому мозги пудрит и так далее. Слышу старицу одну, матушку, любовь. В Казахстане записи. Она говорит: ну что вы себе накручиваете все? Что вы такие кресты берете по гордыне своей? Прочитала утренние правила, вечерние прочитала. Ну вот и да. Не носите вы этих черных юбок которых. Не искушайте окружающий мир. Мне сейчас тоже женщина вот говорит, она говорит: Наталья Федоровна, вот я читаю литературу, там кто там, ну, фуфырится. Да нет, делай поверхности сердца. Положено сейчас в шляпке, иди надевай шляпку, иди поверхностью сердца. Не привязывайся к этой шапке. Положено, чтобы у тебя были туфельки там, небольшой каблучок. Ну, принято тебе, допустим, на работе ты работаешь, нужно каблучок какой-то небольшой. Поверхностью сердца не привязывайся к этим туфелькам. Надо это буду. Надо было царственным особам появиться в красивом платье, в большой вырез, и там, чтобы бриллианты были. Ну, поверхностью сердца матушка Александра Федоровна это делала. Ну, как портреты мы видим праздничные, в девичестве и так далее. Положено, но не привязалась к этому. Потом все раздали они это и так далее. Поэтому что-то надо делать поверхностью сердца, не искушать окружающий мир. Вот. И матушка так говорила: не надо таких вот. У Серафима Саровского правила мы читаем. Ну, не успел ты. Прочитай его там. Три молитвы «Отче наш», три Богородица Девра, символ веры. А дальше до обеда: Господи Иисусе, помилуй меня, грешный, помилуй меня. Спаси и сохрани, можно сказать. Ну что получается, ты в трамвае едешь. После обеда, перед обедом опять сказал эти правила. Три, одно это. Богородица помолись. Вечером опять. Он говорит: и спасешься. Это кто говорил? Старец говорит: и спасешься. Читаем про святых матушек наших. Что они говорили? «Отче наш». Живы в помощи, еще какие-то молитвы. От души только. Ну ладно, немножко в сторону отошли чуть-чуть, да, потому что нам хочется так вот подправить человека. Почему ты в церковь не ходишь, почему ты не исповедуешься и так далее. Вот я спасаюсь, а мне бы хотел, чтобы муж спасался. Да откуда я знаю, как он ночью молится? Может, зарылся в туалете или в ванной, моется, а у самого слезы текут. И молится Богу: не знаем и не суетесь. Свое дело делайте и все. Это культура отношений в семье должна быть. Что по каждому пустяку мы бурю в стакане не делали. А так бы обычно я пришел, обидчиво, если мама. Я пришла бы сейчас себе в комнату. Но вот обнаглели, я уже больная, больные ноги. Я там целыми днями на кухне торчу. Им жарю, парю и так далее. Мне, чтобы спасибо сказать, так еще это. Понятно, да что у нас? Ход мысли такой. А зачем? Я договор не подписывала. Я внутри свободный. Вот мы потеряли эту вот радость и простоту общения с Богом. У нас непростые отношения человека конкретного, да, с Богом, оно двойственное. Первое такое, что, я про себя скажу, да, что он такой небесный отец, он так любит, с ним так хорошо. Как вот когда папа любит своего ребенка, ребенок не думает, как он выглядит, что он говорит, он щебечет о своих там делах, и ему хорошо дышится, живется в лучах отцовской любви, неоценивающей. Мы говорим, хороший, плохой и так далее. Ну вот если только на это смотреть, то здесь бывает опасность. Меня Бог и так примет, я и так хорошая в лучах это. Поэтому наблюдаю своих знакомых. У них опять, мне кажется, гипертрофированный страх перед Богом. Но это мне кажется, я могу ошибиться. А потом читаю одного психолога, что отношения с Богом складываются, переносятся такие, какие отношения были с отцом, биологическим отцом в семье. Если папа был внимательный, отзывчивый, добрый, заботливый, то вот это мы переносим и на Бога. Если отец был строгий, критикующий, обижающий, ну, в общем, деспот, то вот это мы где-то эти черты отца земного переносим на Отца Небесного. Так вот, и мне кажется, что вот у людей, которые так к Богу относятся, у них быстрее формируется психология пораженчества, как христианина. То, о чем пишет игумен Евгений в книге «О побеждающем христианстве». Он пишет: «Сегодня церкви как организации отвели определенную нишу в государственно-общественных отношениях. Например, патриарх встречается с президентом, архиереев приглашает на важнейшие государственные мероприятия. Но среди простого народа, я подчеркну, женского, я вообще с женщинами больше общаюсь, господствует совершенно иное настроение, уход, отказ, отречение от реальности, отречение от жизни, ненависть и нетерпимость ко всему, что на первый взгляд кажется неправославным». Это вот тоже у нас существует. Боязнь Бога, боязнь всего, что мешает спастись нашей душе, один крен. А второй, вот это я говорю, и две вот эти линии, две составляющие отношения с Богом, они должны вместе слиться. Я нахожу в книге «Или Трипион» на 93-й странице. «Люби Бога, ибо Он Отец». Я просто своими словами как запомнил. «Люби Бога, ибо Он Отец Небесный. Бойся Отца Небесного, ибо Он Бог». Вот это вот две составляющие. И я боюсь его огорчить, и я боюсь сделать ему больно. Не то, что он мне накажет после этого, я боюсь. И в то же время я благодарна ему, что мне так хорошо в лучах его любви и заботы находиться. Так вот, второй крен, который бывает у нас, вот это вот психология пораженчества. Игумен Евгений пишет: если мы так будем относиться к жизни, то эту нишу нашу займут другие люди, другой конфессии. Церковь должна быть в авангарде нравственного здоровья общества. Встать, а именно его православные люди. И дальше, когда я консультирую людей иногда, вот я не то, что консультирую, нет, просто общаюсь, меня как-то царапало вот всегда душу. Думаю, ну почему вот так? Я такой грешный, я такой несчастный. Я такой не несчастный, а ничтожный. Вот это вот. И я потом читаю в книге Ольги Красниковой, она ссылается, цитирую на странице 9. «Именно христианство дало человечеству понятие личность и отнесло это понятие не только к личности Христа, но и к человеку. До Григория Богослова никто еще не сказал таких замечательных и возвышенных слов о человеке. А если будешь низко о себе думать, — писал он, — то напомню тебе, что ты Христова тварь, Христово дыхание, Христова честная часть, а потому вместе небесное и земное, преснопамятное творение, созданный Бог с маленькой буквы, через Христовые страдания, шествующие в нетленную славу». И вот с этой перекликаются слова игумена Евмения в этой книге. И он там пишет: «Побеждающий христианин мыслит так, как мыслит о нем Бог. Поэтому у него есть шанс жить так, как хочет того Бог. Если Бог думает, что я соль земли, значит, я соль земли. Если Бог думает, что я свет мира, значит, я свет миру. И никаких компромиссов». На странице 26. Господь сказал: «Вы соль, дети мои возлюбленные». Поэтому вот это надо вот высокую планку нести. Оступились, ошиблись, просим прощения. Он нам сказал: «Покайтесь, я все прощу». Ну вот только крест, что мы такие несчастные, мы такие, ну такие вот никудышные, вот такие, такие, такие. Ну неправда. Не может совершенный отец создать несовершенное дитя. Он создал нас совершенно, просто грехопадение. Мы стали хуже. Теперь нужно это вот совершенство нам восстанавливать. Но этот вектор должен обязательно идти в небо.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали очередную часть авторского цикла психолога Натальи Федоровны Алиевой «Любви негромкие слова». Продолжение следует. Храни всех Господь.